Глава вторая, которая есть наилучшая в нашем повествовании, ибо здесь говорится о безвременной кончине владык и трудностях, связанных с наследованием трона, о моргающих глазах мира и долинах гулей-людоедов, но даже краешком не приоткрывается завеса над тайной древнего храма Сарта Ожидающего, да сохранит его Аллах и приветствует. Суришар с ленивым интересом наблюдал за приготовлениями жрецов-хербедов, вызвавшихся служить проводниками. Перевал как перевал, родной брат предыдущего и двоюродный того, что они миновали 3 дня назад. Морщинистые, изъязвленные ветрами скалы, сквозь которую прямо ползет змея горной тропы, накручивая кольца, вверх-вниз, вверх-вниз. В общем, будущий шаг совершенно не понимал, зачем хербедам понадобилось останавливаться именно здесь и с головой погружаться в таинство явно бессмысленного обряда. Подготовка затягивалась на шее удавкой палача, грозя, если не смертью, то смертельной скукой, и вскоре ожидание вдоль и поперек изгрызло печень нетерпеливому Суришару. Даже учитывая, что сейчас его взгляд настойчиво ласкал молоденькую жрицу Нахит. Увы, будь сей взгляд 100 крат пламенней, и то остыл бы, расплескавшись по ледяной броне невозмутимости прекрасной хербеди. Девушка была всецело поглощена разведением ритуального огня на жаровинке-алтаре, установленной поперек дороги, и не обращала на наследника престола никакого внимания. Впрочем, точно так же она себя вела и в течение всего пути, чем дальше, тем больше раздражая молодого человека. Суришар ценил себя весьма высоко и не без оснований. Знатен, юн, красив, остроумен. Что еще? Стихи, как из рога изобилия. Вот, к примеру. «Прости, красавица, и не вини поэта, что он любовь твою подробно описал. Пусть то, о чем писал, не испытал он сам. Поверь, он мысленно присутствовал при этом». Ну, где словословие? Где восторги равных и пресмыкание низших? Все нам по плечу. Хоть слово, хоть меч. Кстати, о мечах. На ристалище или на скачках приз получить. И тут он один из первых в столице. Отвага? Презрение к опасности? Ха! Кто еще из возможных наследников решился на испытание? Вышел на дорогу, которую должен был пройти будущий владыка Кабира? Да никто, кроме него. И быть ему в скорости шахом. А эти унылолицые пусть прозябают. Женщины от таких молодцов должны быть без ума. И были без ума. И будут. За исключением Нахит Хербеди. Разумеется, подобное равнодушие небоглазой жрицы, а ведь действительно глаза у девицы голубые и пронзительные, как небо в горах, выводило будущего шаха из себя. Тем более, что обета безбрачия жрицы не давали. Сыщется достойный жених. И ладно, а сказок про блудливых Хербеди хоть пруд пруди. Ничего, дай срок, гордячка, вот сяду на престол. Возьму в жены, или лучше в наложницы. Шаху не отказывают, злорадно думал юноша, лаская яростным взглядом по звериному изогнувшуюся фигурку жрицы, что припала к алтарю. А мольбы огню небесному пусть плешивые мудрецы возносят. Кто на них, кроме огня, позарится? Он покосился на хербеда, бродившего вокруг Нахит и алтаря с невнятным бормотанием. Вот этот жрец правильный, долговязый старец, отменно седой и морщинистый, в плаще шафранового цвета, надетым по случаю обряда поверх изрядно сношенной рясы. Общую благообразность слегка портила бородавка на верхней губе. Раздвинув усы, проклятая нагло вылезала, подставляя бока для всеобщего обозрения и топырясь 3 из сине-черными волосками, росшими из нее. Словно почувствовав взгляд Суришара, старец вдруг остановился, коротко взглянул на Шахзаде, но ничего не сказал и продолжил свое бесконечное хождение по кругу. Седой хербет тоже был небоглазым. Только в его запавших глазницах плескалась не безумная горная синь, а блеклое небо пустыни. Так, наверное, и должно быть, не впопад подумалось Шахзаде, и он сам удивился такому странному итогу. Огонь мало-помалу разгорался, обратив слух, наконец, к уговорам молодой хербеди. Старец без устали наворачивал круг за кругом, бормоча себе под нос свое «Хирам, хирам, кирам, пирам», молитвы, склинания, просто какую-то ерунду. И Суришара уже начало казаться, что так было всегда, от сотворения мира, и они торчат на этом перевале уже целую вечность, и будут торчать еще вечность до скончания времен, и Хирам, и Пирам, и еще Кирам.
«Вставай, Шахзаде, можно ехать».
«А до этого нельзя было?» — не удержался Суришар, стряхивая оцепенение и с трудом поднимаясь на ноги. В колени словно песка насыпали.
«Можно, но не нужно. И прошу тебя, держись строго между нами».
Юноша презрительно фыркнул, подражая собственному жеребцу, но спорить не стал. Как раз в этом месте тропа была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли проехать трое конных. «Раз жрец говорит «надо», значит «надо». Вот только зачем? Спросить?» Суришар ловко вскочил в седло, подбоченился и с некоторым удивлением обнаружил, что и старик, и девушка опередили его. Святые покровители. Оба сидят верхом, а вся поклажа собрана и приторочена к седлам. И когда успели? Сон его сморил, что ли? Что-то здесь было не так. Несуразица комом стояла в горле, насмехалась шорохом малой осыпи, горькая скомина и плыла в воздухе, от которой хотелось закричать во все горло. А тут еще хербец хербеди буквально зажали его коня с двух сторон своими лошадьми. Шахзаде вновь помянул святых покровителей и машинально проверил, легко ли выходит из ножен сабли. Мало ли, хотя в такой тесноте и не развернешься для хорошего удара.
«Драться не придется, Шахзаде. Оставь саблю в покое и всего лишь держись между нами. В этом месте очень легко заблудиться».
В холоде голоса Нахид явственно сквозила легкая насмешка. «Да за кого она меня держит, эта гордячка?» Однако вслух юноша ничего не сказал. Пререкаться с женщиной, пусть даже трижды небоглазой, ниже достоинства наследника царского рода. Тем паче заблудиться на одной разъединственной тропе в горах при полном отсутствии развилок. Ладно, промолчим. Старец сухо щелкнул пальцами, будто уличный лицедей мутрип кастаньетами, и кони, как если бы только этого и ждали, шагом тронулись с места. Они шли голова в голову, мерно брецая серебром уздечек, будто на время превратились в единое существо. И Суришар невольно задумался, а что еще может этот немногословный старик с лающим именем Гурген, кроме как бормотать и пальцами щелкать? В следующее мгновение мир вокруг мигнул. Другое слово подобрать было трудно, да и не стоило его подбирать, это слово, ни другое, ни третье, как не нужно пальцами сбрасывать набежавшую слезу. Веки сошлись, разошлись, словно встретились века, дрогнув ресницами днями. Миг сменился мигом, и вот жизнь вроде бы прежняя, но без слезы, застившей взор. И без соринки, что вызвало слезу. Шахзаде ошарашенно заморгал в ответ, затряс головой, не веря своим глазам. Те же горы, то же небо, вот только внизу, в долине, что открылось по правую руку от путников, возник город. Суришар готов был поклясться, до того, как миру вздумалось мигать, никакого города внизу не было. Да и долины не было. Или все-таки была? Лишь сейчас он заметил, что кони уже не держат строй. Тропа распухла от сознания собственной значимости, превратившись в довольно торную дорогу. А ладонь самого Суришара крайне глупо закаменела на сабельной рукояти.
«Не беспокойся, Шахзаде», — буднично сообщил Гургин, почесывая бородавку. «Осталось совсем немного. К вечеру доберемся до места».
Прозрачное небо опрокинулось само в себя, плотно облегая тропу и всадников на ней. Пестрая крупинка ястреба металась в голубизне, оглашая простор хриплым клёкотом, и мелкие камни переговаривались друг с другом под копытами. У наследника престола было много вопросов к проводникам, но юноша прикусил язык. Стыдно уподобляться молокососу несмышленышу, донимающему взрослых глупой болтовней. Поэтому Суришар осведомился лишь с показным безразличием. «Что это за город, Гурген? Харза? Кемена? Медный город?» Последнее Суришар добавил с явной подковыркой. В медный город попадали исключительно доблестные витязи, исключительно при помощи колдунов с бородавками где ни попадя и исключительно в сопровождении прекрасных девиц. Гургин кивнул с абсолютным равнодушием.
«Проницательность Шахзаде не имеет пределов. Это именно медный город. Впрочем, на самом деле он медный не более, чем любой другой. и названия у него нет».
«Как это нет?» – опешил юноша. «Но ведь хотя бы его жители как-то называют свою родину?»
«Называют», — во второй раз кивнул Хербет. «Просто город. Город и все».
Наследник престола честно сдерживался почти час. Потом его прорвало, и сквозь разрушенную плотину выдержки и напускного безразличия хлынул мутный поток вопросов.
«Мы заедем в медный город, Гургин?»
«Заедем, Шахзаде. Или не заедем. Если да, то на обратном пути. Если нет, то тоже на обратном. Сначала ты должен пройти испытание».
«А что это вообще за горы? Ты бывал здесь?»
«Бывал. И на Хит бывало. А кличут их по-разному».
Суришар обратил внимание, что после странного перевала старик стал куда как более разговорчивым.
«Жители города вообще лишних имен не любят. Просто горы. Других-то все равно поблизости нет. Местные горцы, ну, тут история особая. Для них гор просто так не бывает. Для них горы — это весь мир, а мир целиком и без названий проживет. Разве что части. Вон та вершина в дымке, Таукешт, за ней Ирташ-Ата, а перевал, на котором ты скучал и поминал старого дурака тихим помином, перевал Барах. Хочешь — запоминай, не хочешь — выбрось из головы».
«Гургин, а как ты сам здешние места зовешь? Тоже просто горы?»
«Фар-Ла-Кабир», — отрезал Хербет, поджав губы.
И веселый Шахзаде осекся, словно подзатыльник схлопотал. Именно здесь, в этих горах без названия, из века в век решалась судьба будущих шахов Кабира. Наследники рода, претенденты на престол и шахский фар, всякий раз гурьбой отправлялись сюда в сопровождении жрецов Огня Небесного. А возвращался из взыскующих славы лишь один — шах. Куда девались остальные, никто не знал. Впрочем, хербеды, наверное, знали. Они-то всегда возвращались в целости и сохранности. Знали, но молчали. Однако Суришару подобная участь не грозила. Дивное дело, на сей раз он оказался единственным, кто отважился пройти испытание. Значит, исход однозначен. Шахом станет он. А вот известие, что юная Нахит уже бывала в здешних местах, оказалось для Шахзаде новостью. Когда это она успела? И зачем? Похоже, небоглазые скрывают ото всех целые сундуки тайн, отнюдь не стремясь посвящать в них даже великих правителей Кабира Белостенного. Ничего, когда он примерит шахский кулак и перстень-печать, он заставит их развязать языки. Щелкая пальцами или не щелкая, заставит. Всему свое время. И время это уже не за горами, вернее, как раз за горами. Притаилась в логове, куда они сейчас направляются. Ждет. Эй, время, слышишь? Ты дождешься. Я иду. Ду! Откликнулось эхо прямо в сознании Шахзаде, не размениваясь на прогулке меж скалами. И юноша вслушался в самого себя. Кто это там? Насмешничает. Ты никогда не рассказывал мне, в чем состоит испытание, небоглазый? Вновь заговорил Суришар спустя полчаса. Здесь водятся гули-людоеды? Девы? Горные великаны? Я должен буду сразиться с ними? В изобилии. В ответ послышалось лошадиное фырканье, и до будущего шаха не сразу дошло, что это Нахит. Весьма удачно передразнило его самого. Еще издевается девчонка. Ох, дойдут у меня руки, дотянутся, почешут, где чешутся. Однако, когда юноша скосился на едущую рядом жрицу, вид красавицы Хербиди был совершенно серьезен.
«Вон за Таукешт живут хмурые горные великаны. Очень хмурые и очень горные».
Пальчик Нахит указал на вершину в челме сизых облаков.
«Но мы туда не поедем», — не преминул добавить Гургин, хмурясь почище старейшины всех на свете великанов.
«А долина, куда можно выйти через ущелье по левую руку, — владение гули-людоедов. Там хранится их боевой петух, чьи перья острее копий, а кукарека не заставляет воинов ходить под себя, словно малых детей и впавших в детство патриархов».
«Но мы туда тоже не поедем», — снова уточнил Хербет, видимо, на всякий случай.
У Суришара начало складываться впечатление, что эта парочка вполне могла бы зарабатывать кучу динаров, теша своими байками черн на площадях.
«Наискосок от Таукешт и на треть Фарсанга ближе к городу расположен древний храм Сарта Ожидающего. Иногда там ночуют странные люди, чтобы выйти наружу еще более странными или не выйти совсем.
Он не бог, он Сарт. Он ждет и ждет не нас,
резко бросил жрец, скривившись, словно в рот ему попала пригоршня зерен горького колоквинта, сулящего несчастье глупому едоку.
И туда мы уж точно не поедем. Испытание не самоубийство. Вернее, далеко не всегда самоубийство. Потерпи, Шахзаде, умерь горячность, осталось недолго.
После такого ответа у Суришара напрочь пропало желание пускаться в дальнейшие расспросы, и они продолжили путь в молчании. Суришар сидел перед входом в пещеру и время от времени бросал взгляд на клонящееся к закату солнце, ожидая, когда огонь небесный утонет в складках челмы Таукешт. Именно в этот момент он, наследник престола, должен будет войти в шершавый сумрак входа, который поглотит его. Надолго ли? Этого Шахзаде не знал. Сейчас юноша был один. Гургин и Нахид ушли, уведя с собой всех трех лошадей и предупредив, что будут ждать Шахзаде у выхода. Ему надо просто пройти через пещеру насквозь и выбраться к ожидающим его спутникам. Только и всего. В этом заключалось испытание.
«Только и всего», — мысленно передразнил юную Хербедису Ришар. «Без факела тащиться через мутную сырость, где просто обязан поджидать неизвестно кто или что. Сидит, небось, во мраке, тварь безымянная, потирает клешни, слюну меж клыков пускает, желтую такую, тягучую, только и всего». Правда, старый Хербет клялся, что в пещере отродясь не водилось никаких страхолюдин, кроме темноты. Но ведь всякий раз с испытания возвращался лишь один претендент на трон — Ифар. Куда девались остальные? Темнота убаюкала. Даже если пещера и впрямь пуста, как торба нищего, Шахзаде отнюдь не был трусом, но ему очень хотелось верить Гургину, то во мраке вполне можно заблудиться и сгинуть, так и не найдя выхода. Ждите, небоглазые, авось дождетесь.
Суришар справедливо полагал, что внутри пещеры должен крыться некий лабиринт, иначе велико ли испытание пройти по прямой от входа до выхода?
Нет, на подобное везение он даже не надеялся. Впрочем, все теперь в руках судьбы. А еще не было случая, чтобы судьба отвернулась ото всех претендентов и Шахский престол опустил. А раз так, раз претендент один, как одно солнце в небе, значит, судьба сама за руку проведет его по всем лабиринтам мира к будущей славе и величию. Иначе просто и быть не может.
Придя к подобному заключению, Суришар малость приободрился, и мысли Шахзаде игриво свернули в другое русло, уводя в сторону от предстоящего испытания. Только сейчас до юноши начало доходить, сколь завидная доля ему уготована. Когда скоропостижно скончался его прадед, Шах Кейкабат, да нельзя удивив этим знати простолюдинов, в столице, да похожей во всем кабирском шахстве, почти месяц царили растерянность и тихое смятение. Впору до дыр зачесать затылки. Шах уходит к праотцам, не достигнув и двухвекового рубежа. Ведь даже сельскому дурачку известно, каков срок жизни великих шахов, обладателей священного фарра. А если верить преданиям старины, так и вовсе впору развести руками. Умереть в 179 лет, в самом расцвете сил. Окей, Кабат. Поговаривали об отравлении или ином тайном умерщвлении. Но слыхано ли это дело, поднять руку на носителя фара? Повек не бывало. И тем не менее. Официальное заключение придворных лекарей Харибов и верховных Хербедов было смерть от внезапно наступившей преждевременной старости. Ха! Поверить в такую нелепицу. Однако вслух объявить лжецами ученых Хабибов и мудрых жрецов никто не решился. Через месяц волнения улеглись, траур продолжился, ну, траур трауром, а престол престолом. Кто унаследует трон Ифар? Кто? Родственников у покойного шаха оказалось порядочно, несмотря на раннюю кончину. Дряхлые младшие сыновья, старшие давным-давно перешли в лучшие из миров, ибо в отличие от шаха жили обычные земные сроки. Племянники, внуки, правнуки. Суришар был одним из многих, и даже не самым близким. Но, видимо, молодой Шахзаде чем-то выделялся среди толпы возможных претендентов на трон.
поскольку однажды рядом с ним остановился один из верховных хербедов, все тот же Гургин, и загадочно осведомился. «Не зябко ли стоять в тени фара Шахзаде?» Ответить или просто переспросить юноша не успел, хербед исчез быстрее змеи, когда-то стремится во мрак норы. И вскоре выяснилось, что претенденты один за другим отказывались испытывать судьбу. По собственной воле, в здравом уме и твердой памяти. В итоге остались двое. Суришар и его двоюродный дядя Лухрасп. 35-летний силач и гуляка, который не собирался отступать. Не умел. «Испытание? Отлично!» — во всеуслышание заявил Лухрасп, подкручивая ус. «Я чувствую в себе силы достойно продолжить дело Кейкабада». И через 3 дня силач слег в горячке. Родичи даже испугались, что последнее дело шаха, то бишь безвременная смерть, и впрямь будет продолжено бахвалом. Придворные хабибы клялись, что непременно поставят Лухраспа на ноги, но не раньше, чем через месяц. А к испытанию он будет готов, ну, скажем, месяца через 3-4, для круглого счета через 3,5 года. А время подгоняло. Смутная пора между властью затягивалась, дела в стране шли наперекос, жалобы на самоуправство наместников текли в столицу грязным потоком, дехкани роптали, пряча зерно в потайных ямах, благопристойные горожане без причины ударялись в хмельной загул, ремесленники бездельничали, стражники несли службу спустя рукава и не очень-то торопились ловить расплодившихся сверх всякой меры разбойных людишек. Народу нужен был шах, опора и символ государства, земной бог, чей фар олицетворяет сам огонь небесный, сошедший на грешную землю, дабы согреть и осветить заблудшие души детей своих. Ждать выздоровления Лухраспа было смерти подобно, особенно в свете новостей о набегах кочевников-ургов на рубежах с вечно голодной Харзой. Надо сказать, что Суришар ничего не имел против. И когда к нему заявились хербеды с вопросом о дне испытаний, ответил коротко, как и подобает человеку решительному, будущему правителю великой державы. «Выезжаем завтра!» Ответ Шахзаде явно понравился Гургину, хотя сам юноша предпочел бы нравиться упрямой хербеди. И вот теперь, очнувшись от раздумий, Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной, и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности. Пора. Надо было идти.